Дорогие братья и сестры, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня у меня в гостях протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Дорогие наши радиослушатели, пусть мир и Божие благословение пребывают со всеми нами.
Отец Евгений, вы настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы на Визе. Какие, может быть, самые главные цели, как настоятель, вы ставите перед собой?
Милостью Божией и благословением Его Высокопреосвященства митрополита Кирилла 3 с лишним года назад Церковь дала такое послушание быть настоятелем. До этого времени я всеми силами старался уклониться от этого послушания, ну, поскольку понимал, что административно-хозяйственная деятельность — это не мои лучшие стороны. Но, тем не менее, сейчас это послушание возложено. И основная цель, которую я себе ставлю как руководитель прихода, общины, она выражена в Евангелии. Ну, поскольку я надеюсь, что все-таки мое основное призвание — это священство, служение Христу, служение Церкви, то Господь как-то обратился к апостолам, что оставьте то, что поймали, и следуйте за мною, я сделаю вас ловцами человеков. И для меня, как для священника, это самая основная задача — быть ловцом человеков для Христа и для Церкви. А приход, община — это удивительная возможность создавать условия для того, чтобы люди узнавали Церковь, для того, чтобы люди могли Церковь полюбить как свою мать, но по-настоящему, не просто как историко-культурный заповедник, как музей, как театр, а как самую дорогую, ради чего, но если придется, и жизнь свою положить, потому что Церковь нужно любить всем сердцем. Церковь, она учит нас любить Христа и любить Бога. И для этого вся приходская деятельность, она выстроена таким образом, чтобы формировать в наших прихожанах и захожанах, и просто интересующихся людей, формировать в них интерес, а потом желание, а потом решимость быть христианами, а не казаться ими.
А как происходит вот это формирование интереса и желания?
Ну, во-первых, в церкви должна быть красивая служба. Службу нужно любить. И поэтому мое пожелание как настоятеля ко всем церковнослужителям, чтобы они службу любили, знали и добросовестно выполняли свое послушание. Священники — свое послушание, алтарники — свое, певчие свое. И чтобы на службе, как в часиках, каждая шестереночка, она подпадала в свой зубчик. Чтобы вот эта синхронизация, священник, клирос, чтец, оно было настолько четко, неспешно, не суетно, чтобы не было лишних движений, чтобы человек, оказавшись на службе, мог бы напитаться той красотой, той силой, тем духом, который находится в церковном богослужении, чтобы человек со временем полюбил церковную службу. Поэтому мы специально всех прихожан собираем, объявляем, что вот такая служба, она обязательна. Вот она, допустим, раз в год совершается, на ней нужно быть обязательно. Вот такие-то службы, у них особенности. Поэтому нужно быть, ну, максимально постараться соорганизоваться. Вот. У меня к хору всегда очень требования серьезные, чтобы хор пел хорошо, чтобы пел молитвенно. Поэтому в хоре нет людей, ну, как бы случайных, нет людей внешних, ну, которые каким-то образом пытаются просто таким заработать на свою жизнь. Очень важен дух хора, молитвенный дух. А молитву создают люди, которые молятся во время службы и во время своего пения. Поэтому все клиросные сотрудники, они церковные люди, они ведут серьезную церковную жизнь, есть бывают регулярно на исповеди, на причастии, то есть живут в системе церковной жизни. Это такая основная задача касательно богослужения. У меня серьезные требования к сотрудникам. Милостью Божией сотрудников много людей, которые обеспечивают жизнедеятельность прихода. Их, ну, наверное, около 60 человек на сегодняшний момент. Здесь и клирос, и алтарные служители, священнослужители, и сотрудники трапезницы, и преподаватели воскресной школы, и библиотекари, и сотрудники детского центра, и семейного клуба «Вместе», и киоска. То есть везде есть люди, которые таким же образом воспитаны. Ну, потому что очень важно, чтобы мы смотрели не, как бы не друг на друга, а смотрели в одну сторону, чтобы мы смотрели в сторону Христа и понимали и свое место, и свое послушание, и относились к нему добросовестно, и в отношении к прихожанам, которые приходят. Я много раз слышал разные замечания людей, которые приходят в храм и сталкиваются, не знаю, со свечницей или с киоскером, с какой-то грубостью, невнимательностью. И от этого у людей на душе остается очень глубокий след, который они там не могут долго зажить. Вот. Поэтому сотрудники воспитаны. Я очень надеюсь, что и в моем отсутствии, когда я за ними не наблюдаю, они также себя стараются вести приветливо, внимательно и с заботой о прихожанах. Очень важна система, слово «система» такая немножко светская, но как бы порядок назовем. Порядок в введении людей в церковную жизнь. Вот недавно встречались с некоторыми людьми, вот один молодой человек, ну, 40 лет, очень успешный, состоявшийся, вот, кореец по национальности, который несколько раз помогал храму. Вот мы собрались в кругу знакомых, и он с большой благодарностью говорил о том пути, который ему пришлось проделать. Я, говорит, пришел в церковь по меркантильным соображениям. Я однажды узнал такую народную мудрость, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Я для себя подумал, ну а зачем мне ждать, пока грянет гром? И я собрался и пришел в храм. Что мне делать?
Чтобы застраховать от грома себя.
Чтобы подготовиться к крещению. Что мне делать, чтобы узнать жизнь церковную? Вот. А поскольку этот человек как-то более-менее близкий, это всегда сложность с близкими, знакомыми, родственниками, проблемы, потому что, ну, чувствуешь, что вроде общий подход к ним как-то не очень, но смиряешься, говоришь, ну вот у нас такой порядок. У нас все прихожане, желающие узнать о церковной жизни, они идут одним общим путем. Это огласительные беседы. То есть это занятия, которые состоят из двух частей, двух классов. Первое – это узнавание веры, или проверка веры, точнее. То есть так построены встречи, чтобы человек мог для себя понять, вот это есть православное вероучение, а это не есть православное вероучение. А вторая часть – это изучение такой практической церковной жизни, начальное изучение святоотеческой литературы, страстей, молитвы, какой-то опыт начальный. Вот. И постепенно человек подготавливается к серьезной вдумчивой исповеди и затем выходит к причастию.
Отец Евгений, это правило применимо ко всем желающим стать прихожанами вашего храма или для тех, кто был так называемыми захожанами или вообще не посещал церковь?
Ну, это опыт, который я бы советовал, ну, вообще людям, ищущим церковной жизни, которые когда-то родились духовно в таинстве крещения, потом выпали на несколько десятков лет из церкви, разорвали связь с Богом. Вот. Они хоть и крещенные, но их жизнь духовная, она замерла, то есть развитие духовное, оно остановилось. Для того, чтобы человека реанимировать, необходимо, ну, вернее, недостаточно просто поисповедовать и сразу же допустить его в сердце церковной жизни, к таинству причастия. И мой какой-то небольшой опыт показывает, что человеку важно помочь, важно о нем позаботиться. Не просто дать ему это сильно действующее лекарство, антибиотики такие духовные, которые могут нанести человеку и определенные такие повреждения, если он не готов. Об этом говорит апостол Павел, что нельзя без рассуждения приступать к таинству причастия. Нельзя, не разобравшись, что это, и не исправив свою жизнь, хотя бы в самых крайних ее греховных проявлениях, подходить к чаше. И поэтому человеку я всегда советую, давайте мы возьмем некоторую паузу, вот такой карантин. Вот, понятно, что много прожито и много пережито, вот, и понятно, что хотелось бы сразу и в калашный ряд, вот, но немножечко позаниматься. Вот, и вот он говорит, что вот этот знакомый, я, говорит, очень благодарен, что не сразу все быстро получилось. Пришел, покрестился, а что изменится в твоей жизни? Ну, понятно, таинство совершится, но по сути ни ум, ни сердце, ни воля, они не выправятся, они останутся прежним. Там, каким ты был, таким ты остался. Кроме того, что получил огромную ответственность за тот дар Святого Духа, который тебе Церковь дала в таинстве крещения. А что с этим делать человек даже не знает. Вот. Поэтому очень важен вот этот постепенный, ну, как в Церкви всегда было, в Церкви всегда людей готовили к принятию таинства. Это современное вот это нарушение этой традиции привело к тому, что люди просто к сморозу в церковь заходят, у них что-то такое нашло вдохновение, давайте покрестимся. Покрестились, ну а дальше что? Ну а дальше, как в Евангелии, дух походил по местам безводным, а потом с семью злейшими духами в сердце человека возвращается, в свое место, где он там и был до момента крещения. Поэтому вот такую заботу, которая, мне кажется, очень полезна в прихожанах, важно осуществлять, чтобы люди могли осознанно сделать свой выбор. Выбор таинства венчания, оно должно быть осознанно, не просто потому, что это красиво и какое-то такое приложение к записи актов гражданского состояния. Это должно быть осознанно, осмысленно и по вере. И вот когда человек доверяет и не приходит в церковь со своим уставом, а сделайте мне вот так-то, мне хочется так-то, и начинает нервничать, а почему вы мне там не даете? Как почему? Потому что прежде чем посадить за руль автомобиля, человеку нужно научиться, во-первых, теоретически правилам, а во-вторых, нужно учиться хотя бы его немного управлять, вот, потому что так он наделает бед и для себя, и для окружающих. То же самое духовная жизнь. Человек выходит на передовую, думает, что так вот с налету, с поворота он может все это дело воспринять. На самом деле все серьезно, все очень серьезно. И вот эта вот подготовка, она помогает людям не просто назваться христианами, а в начальном хотя бы этапе ими уже быть. Начать ходить в храм, начать утром и вечером молиться, как положено. Какие-то элементарные духовные правила соблюдать. Вот. И мне кажется, это очень важное достижение нашей приходской жизни, что вот эта выстроена система катехизации, система оглашения. Вот. И из них формируется приход из тех людей, которые пришли на эти занятия. Вот. Потому что те, которым это не подходит или которым это неинтересно, мне всегда так хочется плечами пожать. Человек хочет покреститься, а ему неинтересно узнавать о Христе и о Церкви. Значит, у него какие-то странные мотивы, абсолютно точно не христианские.
Отец Евгений, а какие еще в вашем храме, в вашем приходе есть, если опять же светским языком сказать, организации, может быть, под организации, под разделения для прихожан?
Какие есть еще?
Кроме огласительных бесед, вы немного затронули вечер встреч для семейных пар.
Уловки для того, чтобы уловить все эти Христовы. На самом деле, мы же откровенно говорим, что для меня такая цель именно навсегда стоит при любом контакте с людьми. Людям дать возможность почувствовать красоту Церкви и важность жизни христианской. И всем сотрудникам я об этом говорю, что каждый сотрудник является точкой контакта. Есть такое понятие в светских отношениях – точка контакта, в которой встречаются две личности. И от этой точки человек уходит или от церкви на количество какое-то шагов, или к церкви, в зависимости от того, как произошел контакт. В киоске, в библиотеке, в воскресной школе, с прочими другими сотрудниками. И вот эти точки контакта следующие. Ну, например, для прихожан у нас есть обязательная такая форма знакомства с прихожанами, с новыми прихожанами. То есть те люди, которые ну, как-то по душе почувствовали, что им здесь хорошо, со временем они в киоске заполняют анкетку, ну, в которой какие-то основные вопросы, как зовут, там, какие-то координаты. И когда накапливается там, порядка 20 очередных анкет, мы встречаемся с новыми прихожанами. То есть я собираю священников, собираю основных сотрудников для знакомства, у нас чаепитие, и мы знакомимся. Я рассказываю про себя, про каждого сотрудника, ну, какие-то основные информационные, то, что нужно знать более-менее. Ну и потом знакомимся с каждым прихожанином. Вот. И я предлагаю, ну, познакомившись с направлениями жизни прихода, прихожанину сориентироваться, где бы они хотели помогать. Потому что очень важно каждому прихожанину хотя бы небольшую ответственность за приход на себя взять.
А зачем это нужно?
А это своего рода сопричастность. Если ты заботишься о доме Божьем, то ты начинаешь по-другому к этому относиться. Ты сюда приходишь не для получения ритуальных услуг, а ты приходишь, ну, как в свою семью, как в свою общину. Ты ощущаешь заботу за детей, которые бегают и орут, за свечи, которые догорают на подсвечнике и там капают на пол, за бумажку, которая лежит на территории. То есть ты, ну, для тебя это становится важным, твоим. И ты по-другому, совершенно под другим углом зрения смотришь. Вот. И сотрудники, они тоже ориентируются на то, что человек в анкетке о себе написал, что он любит, например, творчеством, или любит руками делать, помогать. Вот если он мужчина, например, у него там какая-то есть специальность, у него есть машина. И вот потихонечку так формируются разные направления. Куда бы я на анкетке потом помечаю, что этот, например, идет в помощь к старости, этот в помощь к социальному работнику, этот в помощь к воскресной школе, этот человек может быть полезен там, на субботники там, приглашать. И вот так вот эта пометочка, она остается, и потом социальный работник, который отвечает за взаимодействие с прихожанами, например, необходимо людей привести на службу пожилых или с ограниченными возможностями. У него есть несколько человек в этой базе данных, которые с машинами, которые в этом районе живут. И вот эта вот связь, и прихожанам это приятно на самом деле, что их приглашают позаботиться, потому что не всякий человек может сам себя организовать. То есть он бы и готов помочь, но теряется, а как, а что, кому, я вот сам не могу. А тут вот это вот взаимодействие, для чего нужен социальный работник в приходе, чтобы помогать осуществлять взаимодействие внутри прихода. Вот мы таким образом знакомимся, и прихожане дальше уже как-то более себя чувствуют уютно. Все оставляют свои данные по дню рождения. И когда наступает этот важный день в жизни человека, ему приходит смс-очка, которую когда-то составил, вот, поздравляю. То есть не я лично отправляю, но по моему благословению отправляет человек от моего имени. Вот. И приятно, что слова от настоятеля, они доходят до конкретного человека в день рождения. Каждое воскресенье мы поздравляем наших новорожденных за прожитую неделю, поем многолето. Я говорю какие-то слова, если человек хорошо знакомый, какие-то пожелания конкретные ему, как благословение. Если человек только-только еще начинает, ну просто общего здоровья, благополучия, во всем благое поспешение. Все вместе поем многолето. Когда, например, мы встречаемся, ну, я стараюсь раз в месяц, раз в два месяца, например, по каким-то серьезным моментам проводить общие беседы. Ну, например, Великий пост начался, или, например, Пасха приближается, как не подготовиться. Или, например, там, какая-то хорошая паломническая поездка, вот с ней познакомить, поделиться тем, что ты насобирал в этой поездке. Собираются, и вот, как бы очень быстро, мобильно можно до сотни людей пригласить на эту встречу. И прихожанам хорошо, и есть мне чем поделиться. Это еще одно из направлений деятельности. Есть ну, такие уже более сформированные направления. Воскресная школа. Там у нас ну, там около 70-80 учеников в течение года. Там плюс-минус бывает. То есть это детки, через которых также потихонечку и родители приобщаются. То есть я тоже преподавателям напоминаю, что недостаточно просто лоботрясов как-то пытаться очеловечить. Ну, это так, утрированно говорю. Понятно, что детки, они все дети, это цветы жизни. Но бывают такие цветы, у которых там свои колючки. Вот. Но и чтобы до родителей можно было донести благую весть. Есть детский центр, который работает в ежедневном режиме, кроме выходных, где с детьми занимаются. То есть для прихожан созданы условия, чтобы они могли деток привести. Детки какое-то время здесь пребывают, с ними специально обученные люди занимаются. Также приобщают, потому что поскольку это все на территории собора, дает возможность деткам быть в атмосфере церкви, и колокола звонят, и батюшки ходят, и детки благословляются, и на причастие раз в недельку приходят. То есть как-то все в одну сторону. И очень важно, чтобы родители, они тоже как бы не разбалансировали вот то, что мы им помогаем настроить. Есть такой семейный клуб «Вместе», например, где, опять же, специально обученные люди с определенными талантами, они помогают родителям более чуткими быть к их собственным детям. То есть как-то настраивать умение с детьми играть. У нас же сейчас это совершенно расстроено. У нас дети, они в основном зациклены на гаджетах. Там, с самого малолетства, с трех лет уже им дают какую-то вот эту вот соску, чтобы они, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не орало. Вот. А здесь вот этот очень важный момент – помочь родителям настроиться на контакт со своими детьми. Вот этот семейный клуб «Вместе» тоже очень хорошо прижился при храме. Причем искусственно ничего не создается, просто приходят люди, ты видишь, что люди вменяемые, им можно доверить какое-то направление, потихонечку как-то с ними знакомишься, а потом доверяешь определенное дело, и оно приносит, конечно, хорошие результаты.
Отец Евгений, православная служба милосердия. Православная служба милосердия – это тоже детище вашего храма или это что-то отдельное?
Да, это одно из церковных послушаний, которое Господь дал нести. Отдел социального служения, при котором существует православная служба милосердия, он создан 15 лет назад. При службе милосердия, например, есть служба добровольцев. То есть это тоже отдельное такое большое направление, многочеловеческое. И три года назад владыка Кирилл благословил на территории прихода Успения располагаться отделу социального служения. То есть приход, он является ну, как бы такой местом жительства, отдел социального служения. И это разные организации, два совершенно разных как-то в светском лице говорится, юрлица. Вот. Но поскольку и там сотрудники, и многие сотрудники, они являются прихожанами, то получается такое вот сотрудничество. Сотрудничество, я надеюсь, взаимовыгодное. И для прихода это польза, потому что многие мероприятия соцотдела, они привлекают людей. А люди, которые еще не сориентировались в церковно-приходской жизни, они получают возможность познакомиться с приходом, ну, на уровне нашего Успенского прихода. Ну и для прихода это полезно, потому что для соцотдела полезно тем, что прихожане, они имеют возможность поучаствовать в делах милосердия. То есть это тоже не так просто организовать вот человеку как бы без системы. А если есть такая потребность, он может сориентироваться и пойти в разные направления службы добровольцам. К деткам, или к бездомным, или к пожилым. И служба милосердия, она эту возможность и предоставляет, и приветствует. Вот. Но какие-то мероприятия мы все равно стараемся, ну, какие-то бывают совместные. Там, конечно, там пасхальная трапеза, например, там не дифференцируешь, это сотрудники такие, это сотрудники такие, все вместе объединены общей радостью. Вот. А бывают мероприятия такого узкого направления, там, сестричество собирается, и, конечно, там определенные настрои, определенные задачи таких встреч, и прихожане, они, ну, понимают, что если хочешь попасть на такие мероприятия, надо стать сестрой милосердия. Вот. И мне кажется, это очень важно, чтобы церковный отдел, ну, такая вот административная структура, располагалась на территории храма. И мне это очень помогает, потому что легко сотрудников сохранять в церковной жизни. У меня во всех направлениях нет ни одного нецерковного человека. Это многократно упрощает управление организацией, потому что, ну, большие организации, большие задачи стоят, но если люди единодушные, у нас одинаковые понятия, и человек искренне пытается все-таки со своей душой разобраться, то это уберегает от интриг. Коллектив на большую часть процентов, он женский. Женский коллектив — это вообще особое. Особый подвиг для руководителя. Есть такое наблюдение, что тот руководитель, который управляет женским коллективом, он мытарство проходит без проблем. То есть у него не возникает проблем на мытарствах, он их уже тут при жизни прошел. И вот эта вот настроенность на заботу о спасении своей души помогает сотрудникам, ну, как-то преодолевать лишнее напряжение. Где-то себя сдерживать, где-то не лукавить. И это великая ценность. И вот как раз то, что помогает добиться такой задачи, решения такой задачи, это соединение на одной территории храма и отдел социального служения.
Большое спасибо, батюшка, за нашу такую теплую беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Еще раз большое спасибо, отец Евгений. До новых встреч.
Спасибо, Анна, за добрую беседу. Правда, очень интересно и очень тепло. И вас, дорогие радиослушатели, очень рад, как это сказать, очень рад с вами быть, потому что, да, мы вспоминали, когда последний раз звучала передача с моим участием на радио «Воскресенье», давненько, вот, и очень рад, что такая возможность предоставилась. Храни всех Господь!
Продолжение нашей беседы вы сможете услышать завтра в это же время.